Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать книгу Экклесиаста Ветхого Завета. До третьей главы мы дошли, мы начали ее читать, но до конца так и не закончили. Я думаю, сегодня продолжим. Это увлекательное, но пессимистичное чтение.
Да, давайте продолжим, давайте. Давайте, знаете что, Мария, давайте напомним сначала, напомним нашим слушателям.
Погрузим их в атмосферу книги.
Да, тут вот важно понимать и атмосферу книги, и общий вот контекст, что книга – это не просто пессимистические рассуждения о жизни, о ее бренности и так далее, а очень важно понимать ее, так сказать, взаимосвязь с общим библейским контекстом. А это книга кризиса, как и книга Иова. Это книги, Иов и Экклесиаст – это книги, в которых проявляется серьезнейший кризис монотеистической системы ценностей, ограниченной земным существованием, как это было у евреев в допленный и послепленный период. Никакого загробного воздаяния у них еще не было, то есть подлинная жизнь только здесь, на земле. Ты верен Богу, и, соответственно, Бог тебя благословит. А грешник, Бог его непременно накажет, и жизнь его пойдет прахом. И вот эта идея про глупого и мудрого, про праведного и нечестивого, значит, она проходит лейтмотивом через всю книгу притч, понимаете? Вот она, то есть, как жить в гармонии с Господом, уповая на Него, быть праведным же, вот путь веры, да, и Бог тебя благословит, то есть, понимаете, то есть, и Бог, потому что Бог справедлив. Вот это фундаментальная вещь. А дальше, когда... А мы говорили с вами, что за эту систему ценностей битва шла великая, на почти полтысячелетия, так сказать. Пророки сражались за единобожие, за то, чтобы евреи укоренились в едином Боге. И дальше вот мы видим, что эта система победила. Вот мы видим эту книгу притч, вот все. Она победила, других богов нет. Мы уверовали в Господа, мы живем в праведности и так далее.
Но и... тут встает другой вопрос.
Да, насколько это все коррелирует с реальностью?
Угу.
Потому что с реальностью это не коррелирует, потому что мы видим, что в реальности, где же эта справедливость? Где грешник доминирует, а праведник оказывается униженным. Грешник наслаждается, праведник страдает. И мы же ожидаем справедливость, правильно? А это, вот, ну, мир так устроен.
Слушайте. А ее нет.
А ее нету в этом мире, да?
А Библия говорит, что есть.
Да,
и как с этим жить?
Как с этим нам жить? И вот книга Иова обнажает, так сказать, этот нерв болящий, понимаете? Она обнажает эту проблему, и она показывает, что вот праведник, который ни в чем не согрешил. И за что-то он страдает, непонятно за что, и вот эти рассуждения. И оппоненты Иова – это именно книга притч. Оппоненты – это именно вот эта их традиционная мудрость. Она оказывается разрушена страданиями праведника, которые необъяснимы. Ответ – нет ответа. Книга Иова не дает ответа, ответ – что доверься Богу.
Бог пути Господни неисповедимы.
Да, Бог мудрее тебя, поэтому ты доверься Ему. У Него есть замысел, который просто ты не вмещаешь. Вот ответ книги Иова. Ну, слушайте, но с таким ответом трудно жить. А дальше идет книга Экклесиаста, которая, во-первых, в этой книге целый ряд параллелей с книгой Иова, потому что она говорит, ну, мы дальше вот сейчас будем читать, увидим, что Экклесиаст говорит, а где же справедливость? Справедливости-то нет в этом мире. Бог-то справедлив, это мы знаем, но...
Но что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. Это первое, говорит Экклесиаст. То есть это все суета, это все есть пар. Все наши понятия о справедливости, оказывается. А во-вторых, значит, он говорит, а что вот, да, Бог вознаграждает праведника, наказывает грешника, что вообще это есть, это вот награда, наказание? Вообще, что есть эта земная жизнь? И что есть стяжание этой жизни, обладание? То есть, и он приходит к тому... Книга Экклесиаст, что на самом деле человек вообще ничего в своей жизни не контролирует, от него вообще ничего не зависит. И эта земная жизнь, она временна. В ней есть две вещи, которые обесценивают все. Это время и смерть. Время и смерть. Она стирает доброе имя, она стирает все твои дела человеческие, и она уравнивает грешного и праведного. Никакого загробного воздаяния, повторюсь, и в книге Экклесиаст нету. Понимаете? То есть, и он говорит, так в чем же тогда смысл-то? Где же смысл? Потому что время это, ой, жизнь это как песок, который уходит сквозь пальцы, и ради чего вообще мы живем? И, конечно, это серьезнейший кризис. Вот этой вот монотеистической системы ценностей, выраженной в книге притч. Кризис важнейший, потому что, пройдя через этот кризис, вот это откровение, то есть люди оказались восприимчивы к каким-то новым идеям. И дальше в библейской традиции происходит открытие идеи воздаяния. Открытие загробного воздаяния. Вот о чем, наверное, мы в следующий раз поговорим. Угу. Какой был ответ-то на эту, на Иова? То есть вот это понятие о справедливости, о смысле жизни, оно оказалось вынесенным за рамки вот этой земного нашего существования. И было сказано, что после смерти, значит, будет воздаяние. Да, здесь оно не бьется, как бы, да, вот мы видим, не сходится, но оно сойдется в последний день, оно сойдется в раю, в аду, и там человек обретет подлинное существование, так сказать, в день воскресения. Но это такое будущее, устремленность вот в это будущее, которое мы находим где? В Евангелии, понимаете?
То есть это полным ходом идет подготовка уже евангельской вести.
То есть нагорную проповедь, блаженны изгнанные за правду, блаженны, когда вас будут гнать, поносить, неправедно злословить за меня, в книге притч представить себе невозможно. И в книге, и в этих ветхозаветных книгах, ну, невозможно себе это представить.
То есть, если бы не было книги Иова и книги Экклесиаста, мы бы просто не поняли не то, что Нагорную проповедь, а больше половины той мудрости, которую Господь нам принес.
И само искупление, и почему Господь страдал на кресте. Ветхозаветные люди, в принципе, бы они это восприняли бы, но они бы это не восприняли.
Получается, весь Новый Завет теряет смысл без вот этих вот двух книг. Получается, книги Иова и книги Экклесиаста.
А это книги кризиса. Они бьют по самым, так сказать, несущим опорам вот этой монотеистической системы ценностей, но из кризиса рождается новое. Вот, понимаете, из кризиса... То есть, так устроено вот это божественное откровение. Вот так оно готовит людей к восприятию новых идей.
В принципе, так вообще вся мировая история устроена. Да. Если мы по-хорошему посмотрим, то всегда какой-то кризис, потом либо новое государство рождается, либо какие-то новые идеи зарождаются.
Угу. Поначалу очень страшно, потом рождается что-то новое. А здесь эти книги... их куда развернешь? То есть, с одной стороны, их куда можно развернуть? Очень их легко, и Иова, и Экклезиаста, очень легко развернуть в сторону атеизма. Сказать, что, собственно, жизнь бессмысленна, справедливости нет, значит, и Бога никакого нет. Вы понимаете? Это просто один шаг, потому что эти книги бескомпромиссны, а эти книги очень мятежные, понимаете? Они бескомпромиссны. И поэтому... понимаете, как развернуть? В библейском каноне они работают на... Их используют для того, чтобы они работали на монотеизм. Вот что есть жизнь без Бога. Она бессмысленна. И готовит нас к восприятию более высоких истин о воскресении, об эсхатологии, обо всех этих вещах. Но можно же развернуть, что, собственно, Бога-то и нет. И поэтому я вам скажу, Мария, это единственные книги. Вот это вот Иов и Экклезиаст – это единственные книги, которые в нашем Советском Союзе, который был атеистичен, издавались, комментировались, переводились. Вы можете себе представить, в Советском Союзе были прекрасные библеисты, там, они изучали Ветхий Завет. Естественно, это все контролировалось, там, подавалось под соусом научного атеизма, чтобы критиковать религию, мы должны раскрыть ее подлинные истоки, да, все, причем очень хорошие специалисты были. И вот эти, именно вот эти книги подавались под каким, так сказать, брендом, что это библейское вольнодумие.
Понимаете? Ну, то есть Библия сама себя тут опровергает немножко.
Да, просто и книжники это вот как бы эту мысль нам, значит, ее использовали, заставили, но мы ее должны освободить. И поэтому были переводы прекрасные Дьяконова, перевод Рижского, допустим, ну, чудесные совершенно переводы, как Иова, так и Экклезиаста, это было можно выпустить, потому что, а вот потому что такая мудрость, ее можно развернуть как туда, так и сюда. И, но для нас здесь важно, что без этих книг мы Евангелие не поймем. И в системе ценностей монотеистической, допленной, послепленной, то есть вот эта вот книга притч выраженной, Евангелие не может прозвучать. Система должна быть разрушена. Вот это мы видим, это крушение. И этим это крайне интересно. То есть это значит, внутри традиции существует острейшая полемика. То есть не надо думать, что это все такое монолитное, в одну дуду, так сказать, все дудят. А вот нет. Там существует конфликт, вызов. И это, конечно, крайне интересно. Вот мы читаем.
Угу.
И повторюсь, главный тезис автора этой книги. Не совсем автора, потому что тут два. То есть есть экклезиаст, который автор этой речи, излагает нам эту мудрость. А есть учитель, автор этой книги. Нет, подождите, экклезиаст – это учитель, который нам дает наставление, а есть автор этой книги, который этого учителя предлагает.
Вот и, самое начало, да, что послушайте, конец. Конец тоже закольцован.
Главный тезис этого учителя, экклезиаста, который суть, конечно же, так сказать, отсылка к образу Соломона, сыну Давида, вот царя в Иерусалиме, источник всякой мудрости у нас Соломон, да, мы говорили. Это то, что все есть суета. Дабар – это пар, дым, понимаете? То есть что-то эфемерное. Вот это есть все дела человеческие. И он говорит, я обратил свое сердце к тому, чтобы исследовать все вот в этой, все, что есть под небом, и мудрость, и глупость, и все дела человеческие, и нашел, что все есть суета-сует. Это наш синодальный перевод, вот это вот, ну как, пар паров буквально так же не переведешь, да, вот суета-суест, то есть полная бессмыслица.
Угу.
И дальше он говорит, то, что мы в прошлый раз читали, он говорит, я построил великие здания, прорыл каналы, то есть достиг полноты власти, значит, накопил богатство, завел всякие парки, разбил искусство, певцов. То есть, короче говоря, здесь описана некая полнота человеческой реализации. Вот система ценностей, она не изменилась. То есть, мы понимаем, что вот мы как оцениваем успешность, по каким критериям. Чего ты добился в жизни? Какой у тебя уровень твоего благосостояния? Карьерная лестница?
Социальный статус.
Что ты сделал, да? Как ты имя свое чем-то
какие-то ославил? Достижения.
Достижения, то есть это логика достижения. И экклезиаст, она неплохая, то есть мы так все живем. Это нормально, но он говорит, я это все достиг.
Прошел. И что дальше?
Ничего больше прибавить к этому невозможно. И я увидел, что это все есть пар. И, конечно, такое мог написать только человек, уже проживший жизнь. Молодой человек, он в иллюзиях, у него все впереди. А здесь он озирается назад, он всего достиг. И он говорит, и что? Эта жизнь-то моя заканчивается. Я этим владеть не буду. А кто будет владеть?
Дети.
Мои дети, мои наследники.
Которым не надо.
Которым оно вообще не надо. Так это же величайшее зло, он говорит. То, что я скопил такими трудами, должен оставить человеку, которому оно не надо. Он говорит, это страшное зло, которое есть. Это значит, я вкладывал душу свою, а получается оно...
Никому не надо.
И вообще, говорит, имя человеческое, кто его будет помнить. И приходит он к этому рассуждению, что всему свое время, такой фатализм ужасный. То есть мы понимаем, что не надо воевать, а надо мириться, не надо ненавидеть, а надо любить, не надо конфликтовать, не надо разбрасывать, надо созидать. Он говорит, будет у тебя время, всему свое время, хочешь ты, не хочешь ты, вот так. И все дела человеческие, они на самом деле, как это сказать, ты на самом деле ничего не изменишь. В этой жизни. Все течет, как оно течет, и ты часть этого потока. Такое поразительное разочарование вот в этих человеческой логике достижения и, конечно, в убежденности, что ты можешь преобразовать, изменить. Вот этого преобразовательного пафоса мы тут вообще не находим. Это книга «Экклезиаст». И с ним очень трудно поспорить. Это такая вот, пессимистическая такая философия, но с ней трудно поспорить.
Но с другой стороны, опять же, это мог написать только человек, который уже прошел все эти стадии, он уже попытался что-то переделать, реализовать, у него где-то получилось, где-то нет, и вот столь глубокие выводы, понятно, что это результат тяжелого жизненного пути.
Да, Бог положил это людям, сынам человеческим, упражняться в этой мудрости, чтобы они познавали этот мир. Но что самое ужасное? Богатство, слава, честь, власть, допустим, да, хорошо, есть какие-то вещи более высокого порядка, например, мудрость. Он говорит, это проклятая мудрость, проклятая, потому что во многой мудрости много печали. Невежда, глупец, он счастлив. Он не понимает, как устроен мир. А сейчас ты мудр, ты понял, и от этого только тебе стало так плохо, что дальше жить вообще никак невозможно. И, в общем, вот в таком духе он рассуждает. Но это, конечно, не все. Это не вся правда об Экклезиасте, потому что мы дошли до 3 главы. Ну, как-то жить-то надо, правильно?
Мы говорили, что к 12 главе как раз мы всех убедим, что все фатально и все плохо.
Причем, повторюсь, этот автор – это не какой-то эпикуреец, который…
Что самое интересное.
Да, хотя очень близко к философии Эпикура. Вот если кто знает, да, это… Давайте два слова я скажу, это вот прям такая важная параллель. Значит, в Древней Греции был такой вот… Там были платоники, были там киники, были стоики, были последователи там Аристотеля, может быть, да, и так далее. Множество школ, а была одна из самых таких возмутительных школ. Это школа Эпикура. Эпикур – это вот, ну, уже где-то 4 век до нашей эры, уже такой кризис античного полиса. И вот что такое эпикурейство? Эпикур, он говорил, вот есть боги или нет? Ну, он был язычник, да, то есть это же языческий мир. Он говорит, а мы понятия не имеем, есть они или нет. Он был материалист. Он верил, что все состоит из атомов, то есть последователь Демокрита, Эпикур. И вот он говорит, а есть боги или нет? Ну, как мы можем доказать, опровергнуть? Это вопрос веры, правильно?
Веришь, есть,
да,
не
веришь. Не веришь, нет. На самом деле на нашу жизнь это не влияет вообще никак. А люди что? Они боятся высших сил, они боятся своей судьбы, они это самое, они боятся государства, они боятся злых людей, они боятся всего-всего-всего. Человек живет во страхе. И вся его философия, она имела целью человека от этого страха избавить. Он проводил анализ вот этих всех феноменов и говорил, ты должен быть от этого независимым. Боги, не боги, государство, не государство, никто над тобой власти иметь не может. Потому что твоя жизнь, не надо верить в загробную жизнь, не надо вот подаваться в религию, ни в коем случае не надо этого делать. Ты должен хранить внутренний мир внутри себя и радоваться тому моменту краткому жизненному, который у тебя есть. Вот говорит Эпикур, понимаете, язычник. Радуйся
тому, что есть сегодняшнему дню, жить в моменте.
То есть, живи вот в этом моменте,
и Эпикур… Тоже, говорит, в принципе, довольно…
Да, понятная мысль.
Понятная мысль.
И он говорит, хорошее вино, хорошая еда, дружба, говорил Эпикур, вот самое ценное, что есть в этой жизни. Ты должен вести умеренный образ жизни. Излишество – это есть крайность, это есть плохо, это доставляет страдания. Но он, это там дикий пессимизм совершенно. То есть такая просветленная пессимистическая мудрость эпикурейства, которая обесценивает все. И вот это он, собирались его друзья. Ну и какой выход-то? Какой выход? Он говорит, вот это радоваться солнечному дню, радоваться дружбе, радоваться таким простым радостям жизни и избегать всех форм, так сказать, зависимости, страха. То есть, а вот что, наступит старость, потеряешь разум. Будешь бременем для окружающих. Это ужасное страдание. Эпикур сказал, я этого не хочу. Самый лучший вариант – суицид, эвтаназия, все. И он собрал в конце жизни своей, он был в летах, он был здоров, он был… Но он почувствовал, что вот оно, время подходит, я не знаю, сколько ему было, лет 50, там, 55, может быть. То есть он почувствовал, что ну, неизбежно там дальше грядет старость, а ему этого абсолютно не хотелось. Собрал друзей своих, со всеми попрощался, они там хорошо, так сказать, посидели, лег в ванну теплую, выпил вина и раскрыл себе вены. Все, тихо, спокойно ушел из этой жизни. Вот это Эпикур. И для христианства, я вам скажу, античная философия, отцы церкви, они говорили, извините, это наше. Платон, Сократ, Пифагор, да, у них там есть всякие крайности, но это наше. Это христиане до Христа. У них они жили согласно Логосу. Это наше наследие, мы от него не отказываемся. Основа христианского богословия, античная философия. Единственный философ, которого наши отцы церкви терпеть не могли и рассматривали как просто злейшего врага, это Эпикур, конечно.
Что, а тут у нас
потому
книга
что, да, с ним, ну, как бы трудно совладать вот с этой мудростью. Человек вот с такой философией, ну, как бы, ну, ты его не проймешь вот ничем. Понимаете?
Потому что надо знать, что ответить на этот вызов, а ответа у тебя нету,
да,
и ты это понимаешь.
Его и быть не может.
Его
потому, что,
и быть, не
и
может.
Быть не может. И вот Экклезиаст, вот как ни странно, он очень близок к этой философии.
Хотя он просто человек каждый в своей вот философии находит для себя ответ. Да. Рано или поздно все спрашивают, а как же жить эту жизнь? И да. ты сам себе должен найти ответ на этот вопрос. Или действительно все пыль, тлен, тщет, и хоть ложись, да, и помирай, и ничего там, не знаю, лежи перед телевизором да. и просто вот да. жди, пока все кончится. Либо там наслаждайся моментом сейчас, либо еще какой-то выход ты для себя находи.
Вот Экклезиаст. В чем же он находит некий выход? Ну, давайте прочитаем. Это третья глава. Значит, ну, давайте с 10 стиха. «Видел я ту, эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил в мир, в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И познал я, — говорит Экклезиаст, — я познал, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест, пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Вот ответ Экклезиаст. Жизнь эфемерна, вся вот эта вот, так сказать, и религия тоже очень эфемерная вещь. То есть он постоянно говорит к жертвам, там не надо там крайностей, да, религии. Но при этом он говорит, что нам остается. Это делать доброе и видеть доброе во всяком труде своем. Что это значит? Это есть великое благо, когда человек трудится и видит в этом что-то созидающее, какой-то смысл. То есть его работа доставляет ему радость.
То есть это некое служение какое-то, что
вот
делает.
Тут уже у каждого свое.
Добро.
Вот понимаете, тут уже у каждого свое. Но Экклезиаст говорит, что твоя деятельность должна тебе доставлять радость. Служение, неслужение. Экклезиаст не мыслит этими категориями. Вообще не мыслит. Но он вот говорит, что это есть большое дело. То есть не карьерный рост, не вот эта вот логика достижения, а радость, которую ты извлекаешь из той деятельности.
То есть даже если ты дворник, но тебе
да,
это нравится,
ты должен найти
ты
себя.
Вот...
Ты должен найти. Вот. То это есть дар Божий. Цени это. Цени то, если тебе это дано. Ну и, конечно, нет ничего лучше, как веселиться. Вот это вот найти свой жизненный путь, найти себя, и ест и пьет. То есть радоваться, простые радости жизни. О, вот понимаете, какая вещь? Какая вещь? То есть Экклезиаст не находит радости в Боге, в уповании. Вот вообще, так сказать, ничего тут особо религиозного нет, согласитесь, Мария, да?
Угу.
Он говорит, ты должен понять, что да, Бог есть, Он непостижим. Жизнь – это тлен, это очень бренное что-то, ты ее не контролируешь, но в этом неконтролируемом потоке есть божественные дары, которые ты обязан распознать, чтобы быть хоть чуть-чуть счастливым в этой жизни. Радуйся хорошей еде, радуйся солнечному дню, радуйся дружбе, радуйся, значит, делу, которое ты делаешь. Вот что тебе дано. На все остальное уповать не надо. Вот такая философия. Очень близко Эпикуру. Очень близко.
Там главное вовремя остановиться.
Вовремя остановиться, да. Да, да. И в этом состоит некое даже противоречие. Вот мы сейчас давайте немножко посмотрим. И дальше, вот понимаете, вот эта книга, как она построена? То есть Экклезиаст приводит какие-то рассуждения. Экклезиаст приводит какие-то рассуждения о том, что в чем человек может найти отраду в этой жизни, но потом снова погружается в обесценивание каких-то явлений, разрушение каких-то иллюзий. И я повторюсь, здесь может показаться, что много противоречий. Давайте дальше концовочку третьей главы прочитаем.
Угу.
16 стих. Вот очередное рассуждение его. 16 стих третьей главы. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд на всяким делом там. Сказал я сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все есть суета. Вот мы говорим «бессмертная душа», понимаете, мы там «образ Божий», Экклезиаст говорит: нет, одна участь, одно дыхание, нет преимущества перед скотом. Все идут в одно место, все произошло из праха, все возвратится в прах. По поводу же души. Ну, кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх? Дух животных сходит ли вниз в землю? Что после этого сказать? Я увидел, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это его доля. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Не думай, что в тебе есть что-то особенное.
Все хуже и хуже.
Какая-то бессмертная душа. Вот как животные все помрем. Все остальное – большой-большой вопрос. Поэтому нет ничего лучше, чем наслаждаться в этой жизни делами своими. Ну что же, это не все. Это мы прочитали третью главу. В следующий раз мы прочитаем остальное.
С 5 по 12.
Ну, да? С 4 по 12, да, сделаем такой обзор, почитаем избранные места и постараемся подвести некий итог. Потому что эти темы там будут повторяться многократно, угу. Мы избранные.
Будем дальше укореняться в том, что все суета, сует. Но это будет следующий четверг. Сейчас мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!